Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему соринка в чужом глазу, в глазу всегда кажется бревном? Как опознать и победить себе фарисея? Почему опасно идеализировать прошлое? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. В общем-то, июльская жара. Нам грозят сегодня, по крайней мере, в Москве ливнями проливными. Вот. А что сделал сегодня ты, хочется спросить. Так, мы вас приветствуем в передаче «Погружение». «Погружение» – передача о жизни евангельских христиан. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы решили поговорить про фарисейство. Такая, что называется, незатертая тема, как бы в кавычках, да, вот... Мне кажется, проповеди про фарисейство, так или иначе, любой уважающей себя церкви будут. Любимый пример – фарисей мытарь. И вот давайте попробуем разобраться, насколько действительно мы понимаем, что происходит с нами в нашей духовной жизни. Как вы думаете, друзья, напишите нам в комментариях, как вы думаете, почему мы легко замечаем грехи и недостатки других, а своих не замечаем? Что этому, в общем-то, препятствует, почему так происходит. Ну, а Петр Морозов сегодня у нас будет отвечать за наше, в общем-то, современное фарисейство, не впервой, я думаю. Так вот, слушай, Петр, как ты думаешь, почему фарисеи стали самыми популярными библейскими персонажами в прямом смысле? Вот чаще, чем фарисеев, не упоминают никого. Ну, я имею в виду, что за исключением, скажем, там, апостолов Христа и так далее, да? То есть вот, ну, вот фарисеи – это такие одни из самых популярных библейских персонажей.
Ну, к моменту прихода Христа, надо сказать, что фарисеи уже были такой религиозно-политической силой, немаленькой, и пользовались большой популярностью у народа. Вот это надо обязательно обозначить. И, скажем так, это были... самые яркие и самые ревностные представители религиозности. То есть мы говорим о религиозном государстве, где должны править законы Бога, и вот фарисеи объявляли себя некими такими последователями, причем последователями прям вот все-все-все сделать, все сделать правильно и все сделать, ничего не оставить, ничего не пропустить. Вот, и в этом смысле их религиозность была и на виду, и пользовалась уважением. И, в общем-то, они поэтому и стали самыми популярными персонажами, потому что, казалось бы, уже эти люди точно знают Бога, и уж так вот они ревностно исполняют, следуют всем заповедям и всем постановлениям, что, казалось бы, придет Христос, ну или Мессия, да, посланный Богом, и вот им начнет раздавать награды. Не получилось. Получилось ровно наоборот. То есть ни наград они не получили, ни они не признали Бога. И в этом смысле они стали вот, ну прям, хотел сказать, притчи во языце, да. Но для язычников они тоже стали притчей и как-то не парадоксально стали примером. Вольно ли или невольно, но люди до сих пор следуют фарисеям. Вот. Если отвечать вопрос по популярности, то, наверное, именно потому, что вот они в тот момент были самыми яркими представителями религиозности, поэтому они стали популярными, и Христос их обличал за то, что вместо того, чтобы раздавать награды. Поэтому такой материал очень хороший для того, чтобы оттенять настоящую религиозность от той, которая была у фарисеев. Вот. А о причинах возникновения фарисейства – это большущий вопрос. Если ты его сейчас не задавал, я тогда дождусь, пока ты его задашь.
Но смотри, фарисейство, причина. Ну, давай о причинах фарисейства. Да, почему бы и нет? Вот. Причина фарисейства. Кстати, сказать, очень интересно, я как-то тут размышлял о том, что изначально вот какие-то такие реформаторские идеи, они ведь, по сути, идут от желания, в общем-то, от, знаешь, от борьбы с формализмом. Пример. Я вот сейчас сразу приведу пример и сразу же за него извинюсь, да, сравню, потому что сравню это с, например, и перейду к фарисеям, да, сравню это с, например, там, исламом и 16 век, да, если я не ошибаюсь, возникновение в учении Вахаба, да, и движение ваххабитов, это были такие, знаешь, вот, ну, это были соло скриптура, только Коран, никаких тебе учителей, все вот это вот искажающих, только, значит, Писание, и соответствие вот этому Писанию, кто не соответствует, мы накажем. Вот, в общем-то, такие достаточно ревностные, возмущающиеся против формализма, стоящие против формализма. Фарисеи тоже. Вот изначально это движение обновления, в общем, а ну, там такое реформатское движение внутри иудаизма, где, в общем-то, нужно заканчивать с неверием, в конце концов. Нужно верить в Бога и доверять Ему. Нет?
Ты знаешь, хорошо, что ты упомянул не только христиан, потому что на самом деле корни фарисейства лежат в нашей природе испорченной. Общечеловеческая проблема. Ведь если мы уже давай тогда до конца рассматривать фарисеев, в школе мы их взяли, бедненьких, давай на них и посмотрим. Одно то, что вот люди говорят, и это в материалах есть, да, что фарисеев всегда было одинаковое количество человек. Вот больше не могло быть. Только если умирал кто-то, то на его место вставал другой. Само по себе определение людьми определенного количества святых и угодных Богу – это вот заявка на исключительность. Попытка сказать, что вот такое количество людей могут пользоваться благорасположением Бога и никак не иначе. Когда ты обозначаешь определенное количество людей, ты говоришь, больше никто, только самые исключительные, самые лучшие, самые ревнивые. С этого момента начинается фарисейство. Как бы его ни называли, только 144 тысячи спасенных – это тоже фарисейство. Только в причащающейся серебряной чаше – это фарисейство. Только правильное учение – это фарисейство. Как только у нас есть заявка на исключительность, как только у нас есть заявка на монополии в отношениях с Богом, как на монополии правильных взаимоотношений с Богом, вот, это называется, это вот как раз, это называется фарисейством. Мы говорим об исключительном праве или об исключительной жизни, или об исключительных отношениях, никому никогда не доступных, только вот там самым ревнимым. И это говорит, вот всякая такая попытка сказать о своей исключительности, за ней стоит всего лишь навсего желание возвышаться над другими. Слушай, если я тебе скажу, что, насколько это будет звучать, что любой пытающийся стать богаче, чем все остальные, фарисей, насколько это звучит. Просто у него другие инструменты, чтобы стать выше. И в этом смысле каждый человек, становясь выше всех и чувствующий превосходство над другими, он в каком-то смысле показывает, где заложена причина фарисейства. Ну хорошо, богатство – это не самое лучшее. То есть желание чувствовать себя лучше других, ощущать себя выше других, понимать, что ты значительнее многих. И вот в этом кроется причина фарисейства. А то, что эти люди просто были религиозными, и, собственно, вот это желание возвышаться над другими было прикрыто религиозностью, ну, собственно, это с ними же сыграло злую шутку, и они вот именно поэтому стали такими яркими персонажами, которые должны были знать Бога, но ввиду желания быть выше всех остальных и желания быть исключительными, они так его и не признали. Вот. Поэтому мне кажется, что вот в желании быть исключительными, в желании возвышаться над другими, вот здесь лежит корень зла.
Ну, ты знаешь, вот я все-таки считаю, что исключительность и исключительное право не всегда плохо. Ну, например, вот у нас есть исключительная привилегия и право вещать на Telos Media о важных вопросах духовной жизни. И есть исключительное право у наших дорогих слушателей и зрителей поддерживать, писать наши нам комментарии. Главное, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в социальных сетях. Это сделает вас точно исключительными людьми. И это неплохо, я считаю, да, потому что это здорово, что мы можем больше и больше рассказывать о Христе, рассказывать о важных вопросах человеческой жизни, смотреть на это как на в свете Библии и отвечать на, в общем-то, очень, очень важные вопросы честно и прямо. Поэтому, друзья, еще у вас есть исключительное право, друзья, вы можете нас поддержать, поддержать нас материально, поддержать нас финансово. Для чего это нужно? Понятно, что нам для этого нужно для технического сопровождения эфиров, для того, чтобы, соответственно, делать эфиры наши более качественными, более интересными. Вы можете вложиться в это, вы можете поддержать, и мы очень рады, если вы... И, естественно, друзья, мы это делаем не для того, чтобы вы перечислили деньги, сразу вам хочу сказать, да, но для нас очень важна ваша поддержка и ваше желание быть с нами. Конечно же, чем чаще вы комментируете, тем больше у нас шансов появиться в нашем эфире, появиться в рекомендованных видео в социальных сетях, значит, это же и расширение аудитории. Поэтому, друзья, комментируйте, но и вы можете нас поддержать материально. Как это сделать? Элементарно. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Переходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, и вы автоматически попадаете в исключительное число особо избранных людей, которые поддерживают, которые с нами, которыми мы гордимся. Чего уж тут скрывать-то? Мы очень счастливы, что мы можем вместе с вами размышлять на очень важные темы, поэтому, друзья, приходите по ссылочке, там есть все для того, чтобы вы смогли поддержать финансово нашу передачу. И, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты и... Очень важно. Пишите комментарии. Даже если эти комментарии вот вы хотите просто поддержать, сказать аминь или а я не согласен, пишите. Это очень здорово и интересно. Так что не уходите и будьте с нами. А мы сегодня про ревностную веру, вообще про фарисейство и ревностную веру. Это одно и то же или нет? Хорошо или плохо вот быть ревностным верующим человеком? Мы об этом продолжаем говорить с пастором Петром Морозовым. Вот как ты думаешь, Петр, ревностная вера – это хорошо или плохо? Вот, на твой взгляд.
Ну, до тех пор, пока я свою ревность не распространяю на других, то есть я не требую от других такой же ревностной веры, как сам, то, в общем-то, это нормально. Это когда человек горит, и когда он много хочет сделать для Господа, у него все получается, Господь его благословляет, и он радуется тому, что у него получается. Это здорово. Но как только он начинает других подтягивать к своему уровню и замечать, что другие не на его уровне, не так горят, и не то делают, и не так успевают, как он. С этого момента начинается фарисейство, и здесь ревность человеку просто мешает. В какой-то момент ему лучше вообще ничего не делать, чем делать для того, чтобы сравнивать себя с другими. Потому что, ну, есть такое психологическое явление – это смена мотивации. И она в церквях, к сожалению, она присутствует. Человек приходит, горит, ты знаешь, когда человек только поверил, покаялся, там, крестился, его тянет много делать, он много делает, он тянется за большими. А потом в какой-то момент времени он уже делает это не потому, что ему Господь благословил его или, скажем так, дал ему внутрь желание что-то сделать, а он уже делает, потому что он не хочет делать меньше, чем раньше, он не хочет меньше делать, чем другие, а как же на него посмотрят. Как только начинаются такие сравнения, ревность, хорошо бы тут сбавить ревность, потому что она уже начинает угрожать самой вере человека. Вот так бы я сказал.
А как, собственно говоря, верующий становится религиозным фанатиком? И смотри, вера равно религиозный фанатизм или нет?
Ты знаешь, нет, но я тебе скажу так, что совсем недавно мы читали «Деяния апостолов», 24 главу, и там, помнишь, вот есть, были пример 40 человек, которые договорились не есть, не пить, лишь бы прибить апостола Павла. То есть вопрос у людей, которые первый раз или второй раз сталкиваются с этим отрывком, они спрашивают, а какова судьба тех 40 человек, которые не убили Павла? Но вот к моменту появления Христа на земле, там, да, и к моменту вот, служения апостола Павла и апостолов, да, надо сказать, что фарисейство в некоторых проявлениях проявило себя как религиозный фанатизм. Когда уже люди себя просто не спрашивают, а мне это зачем? А вот какая выгода Богу от этого, что я, допустим, убью его или что я там буду преследовать его? Каков смысл того, что я делаю? То есть такое ощущение, что у религиозного фанатизма остается желание защитить правду какую-то, которая есть у человека, свои правила, свои традиции, свое право жить, причем защитить таким образом, чтобы не то чтобы оправдать, а буквально уничтожить тех, кто мешает так жить или что-то говорит против этого. То есть религиозный фанатизм очень часто, как это сказать-то правильно, религиозный фанатизм часто нарушает свои же собственные предписания ради защиты своих интересов, своих традиций, своих взглядов. Вот, вот так он проявляется. Почему он? Потому что в какой-то момент сбивается компас. В какой-то момент у человека уходит... То есть меняется полюсами важное с неважным, первостепенное со второстепенным. Мне кажется, что это происходит тогда, когда правила, положения, традиции становятся выше взаимоотношений с людьми и с Богом. Вот тогда, мне кажется, происходит фанатизм.
Слушай, где тот момент, и как его вообще увидеть, когда личное стремление к святости, естественное для верующего человека, да, который приходит к вере, превращается в духовную проблему?
Ух. Я не уверен, что этот момент можно обозначить для всех сразу. Я думаю, это довольно-таки индивидуальная вещь. Но в тот момент, когда мы полагаем, что мы лучше всего понимаем истину, у нас самые лучшие традиции и самые правильные взгляды, вот с этого момента начинается отклонение. И я тебе так скажу. Когда я попал вот к нашим миссионерам, когда я начал изучать Писание довольно-таки глубоко, они меня хорошо наставляли, и когда они меня знакомили с ошибками других деноминаций и конфессий, я искренне благодарил Бога, отметь во мне фарисея, я искренне благодарил Бога за то, что я попал к правильным людям.
Не поверишь, я в тебе давно отмечаю правильного фарисея.
Вот. И в этом смысле зрелость, она знает то, что мы тоже можем ошибаться. Да? Она не тянет на определенный уровень всех. Она дает возможность людям шествовать за Господом тем путем, которым свойственен только этим людям, и который, ну, и Господь открывает только этим людям. То есть она не равняет всех по росту, она не равняет всех по дарам, не равняет всех по плодам. Она позволяет каждому человеку двигаться в том темпе, в котором он двигается, и делать то, что человек может делать, хочет делать, что он может себе позволить делать. В этом смысле фарисейство так не может. Фарисейство не может позволить себе так демократично смотреть на тех, кто рядом находится. Это не свобода, довольно-таки большая несвобода. И та грань, когда вот тот момент, когда вот этот сбой происходит, ну, он довольно-таки тонкий. Скорее всего, мы отмечаем уже, что уже ошибаемся, что уже делаем что-то не так. Вот. Не знаю, как уловить его, очень сложно. Но скажу так, что актуальность этой проблемы актуальность Писания именно в части фарисейства, актуальность псевдомолитв «Спасибо, что мы не такие, как они», она очень высокая сегодня. Даже если люди так не молятся, то они так думают. И часто, ну, часто анекдоты рассказываются про пасторов, которые рассказывают о фарисеях, а потом молятся и говорят, что как здорово, что мы не такие, как этот фарисей. То есть, я думаю, что уже в себе отлавливать моменты гораздо проще, чем найти вот ту точку исходную, с которой я сбиваюсь с пути и ухожу в сторону от следования за Христом.
Слушай, а есть примеры хороших фарисеев? Вот как бы... Тёма, фарисей вот такой, фарисей сякой, не будьте фарисеем.
Какой тебе больше нравится, апостол Павел, Иосиф из Аримафеи?
Не, погоди, апостол Павел неправильный пример, потому что, знаешь, это как есть совершенно замечательно, чтобы, скажем, немножко разрядить нашу высокоинтеллектуальную беседу другим высокоинтеллектуальным и духовным примером. Однажды Джон Уэсли проповедовал, ты же знаешь, что он любил просто вот, ну, выходит на улицу и проповедует, да? Вот, где его застава непогода, там он и ищет страждущие души. Вот, и он однажды проповедовал, к нему подходит, значит, такой брат-баптист и говорит, что там... Значит, указывает на 5 основополагающих доктринальных ошибок в его проповеди. Он его слушал внимательно, послушал, потом взял его за руку и говорит: брат дорогой, не сомневайся, Иисус любит тебя. Если ты искренне откроешь свое сердце, Он войдет в твою жизнь и спасет тебя.
По поводу апостола Павла могу немножко...
Да, я к тому, что апостол Павел – это вот такой, значит, ну, как бы, когда он был фарисеем, да, значит, есть еще, я почему Уэсли вспомнил, что Джон Уэсли еще сказал, что он говорит, как-то в проповеди сказал, что вот апостол Павел был великолепным богословом, умнейшим ученым мужем. Потом он покаялся и стал христианином.
Я боюсь, что мы не совсем понимаем взгляды апостола Павла, и здесь это нужно даже еще отдельную тему поднять. Но кое-что я тебе скажу. Когда в Деяниях апостол Павел выступает перед Синедрионом и говорит: «Я фарисей из фарисеев», то многие теологи полагают, что он говорит о своей прошлой жизни. Но исходя из дальнейшей речи апостола Павла, можно сделать вывод, что для него фарисейство имеет положительное значение, и он полагал, что настоящий фарисей должен следовать тем изысканиям, которые он провел и которые ему Христос открыл, и, опираясь на законы и пророков, последовать за Христом. То есть для апостола Павла его учение, его путь, который он проделывал, это вот прям буквально естественное продолжение иудаизма, и если хочешь, вот той части фарисейства. То есть для него быть фарисеем – это следовать за Христом. То есть он для нас это имеет отрицательную коннотацию, немножко насмешливую. Для апостола Павла быть фарисеем, если в хорошем смысле, да, то это следовать за Христом, потому что настоящий фарисей, если он искренне и ревностно следует за Господом, должен для себя рано или поздно открыть, о чем говорили пророки, о чем говорили Писания, и открыть, что вот он Мессия, и за ним последовать. В этом смысле, вот типа, может быть, меня там другие теологи осудят и скажут, что нет, апостол Павел говорил о прошлом, но думаю, что он не просто так ходил по синагогам и показывал источники, в которых люди могут найти, это имеется в виду источники Писания, Ветхий Завет, пророков, в которых могут найти указания на Христа пришедшего. То есть для него это естественное продолжение иудаизма. Вот это так. Ну а если касается Иосифа из Аримафеи, то, в общем-то, предполагается, что это то, что мы с тобой обговаривали сегодня, да? Что сегодня бы такой ученик просто бы не мог, не нашел бы себе места в церкви. Одно то, что он был тайным.
Здесь, знаешь, очень интересно, если говорить про Иосифа из Аримафеи, в Исаии 53 главе знаменитой, да, в 9 стихе Исаия вообще говорит о том, что страдающий раб умрет, и как осужденный преступник, и уделом его будет общая могила, но он будет погребен у богатого. Да? Вот по сути ведь Иосиф из Аримафеи – это воплощение, выполнение этого пророчества Исаии. Да? По сути, ну, действительно, казнь подразумевала, значит, распятых не хоронили отдельно. Да, распятых хоронили в одной общей могиле. То есть участь Христа была быть похороненным в общей могиле. Вот. И находится Иосиф из Аримафеи, которого Бог избирает. Да? Вот кто он такой? Да? То есть вот он стесняется. Он в какие-то моменты, он член Синедриона, вот того самого органа, который мы так все не любим, читающий Новый Завет. Да? И что он делает? Он становится человеком, который, когда все ученики разбегаются, он исполняет, по сути, пророчество.
Да, это очень интересно. Но я бы хотел показать, знаешь, что? Что мне нравится или что вот потрясло меня в этом человеке, что ему нет места среди своих и еще нет места среди чужих. То есть он, во-первых, тайный последователь. Сегодня скажи, что есть тайный христианин, засмеют и скажут, ну что это такое? Он должен привселюдно рассказывать.
Там понятно, что будет с таким человеком. Это не христианин. Говоря нашим языком, он еще не возрожден, да?
Да, значит, но для своих он уже лицемер, потому что он, являясь членом Синедриона, будучи участником всего этого, да, он тайный последователь Христа. И получается, что ему нет места ни среди своих, ни среди тех, ни среди этих. Да? То есть но между тем он исполняет то, как ты сказал, то, что на него возложил Господь, и, судя по всему, Господь нашел ему место у себя. Мы просто затрагивали тему фарисеев, да, но просто сам по себе пример Иосифа из Аримафеи, он очень такой торпедирующий очень многие установки современных евангельских церквей. Торпедирующий напрочь. Такое впечатление, что сегодня мы сужаем врата для тех, кто хочет войти. А у Христа они достаточно широкие. Да, он говорил о том, что узок путь, но у Христа он не такой узкий, как у нас, судя по всему. Иосифу не было бы места. Его бы призвали к покаянию за участие в Синедрионе. А за то, что он тайный последователь, засмеяли бы. Но он находит место. У Бога всем есть место. И это странно. То есть это для нас не может каким-то ответом являться, но это больше ставит вопросы для нас. Где мы, как служители, сузили рамки настолько, что не впускаем людей, и сами не входим, и других не впускаем. И уже сегодня некоторые обвинения, которые звучали когда-то для фарисеев, Иисус проговаривал, они сегодня могут развернуться и прозвучать для нас. Другой вопрос, услышим ли мы, да? Но вот такая противоречивая фигура Иосифа из Аримафеи, она ставит много вопросов. Она, мне кажется, заставляет нас пересматривать, снова и снова смотреть на наши церкви и спрашивать, где мы сузили ворота, где мы не пускаем тех, кто хочет прийти, где мы отталкиваем тех, кто нам кажется недостойным, тех, кто нам кажется неподготовленным, непостоянным, несостоятельным. По сути дела, мы сейчас мерило, кому входить в царство, а кому не входить. И вот этого надо избавляться. А если мы являемся мерилом, кому входить, никому не входить, то мы повторяем путь фарисеев на 100%. Это они определяли, сколько будет человек войдет там, да, в число фарисеев и кто должен войти, насколько ревностные. Их требования, их правила, их сообщество, это сообщество ничего общего с Богом не имело. Есть ощущение, что мы близко-близко подошли. Мы определяем правила, мы определяем тех, кто войдет в него, и мы же еще и выносим приговор заодно. То есть такое впечатление, что изменилось не очень много. Не очень много. Хотя, знаешь, я когда говорю так иногда, меня сразу осекают и говорят, ну ты что, мы под действием Духа Святого, мы под Духом Святым ходим. Тогда мне сразу в ответ, те люди тоже говорили, что они дети Авраама. То есть как бы ты хотел спросить меня, а бывает ли фарисейство хорошим? Бывает. Бывает фарисейство хорошим, когда Павел говорит, что, слушайте, раз вы фарисеи, то изучите Писание и последуйте за Христом. Вот это хорошее фарисейство. Ревность следовать за Христом. Причем не других там тащить за волосы, а самому следовать. Там, да, не осматриваясь, как кто идет, там, кто хромает, кто падает. Вот. И признак хорошего фарисейства – это когда, несмотря на все обстоятельства вокруг, которые складываются для Иосифа, он все равно находит возможность служить тому, кого любит. И вот это для меня, слушай, вот сейчас я проговорил, мне это очень нравится. Когда вы, несмотря на обстоятельства, несмотря на все факторы, которые мешают вам, вы все равно находите возможность любить тех, кто рядом, вот это хорошее фарисейство. Вот это прям вот то, что нужно. И вот Иосиф из Аримафея, апостол Павел вам в помощь, как примеры, как те, за кем можно последовать.
Алла написала комментарий, чуть раньше говорили, как заметить себе фарисейство. Вспомнилось слова Господа ученикам, берегитесь закваски фарисейской. Возможно, достаточно понять, что это за закваска такая. Кстати, что это за закваска фарисейская? Ну, смотри, опять же, когда мы говорим про евангельские события, Иисус говорит с учениками, ну, вот просто понятными фактически им и окружающим словами, да, ссылаясь на какие-то очень ясные и понятные вещи. Например, там в Хануку он говорит «Я свет миру», на праздник кущей говорит, я есть вода живая, приди ко мне и пей, да, то есть понятно, что в Хануку и в праздник кущей вода и свет, светильник, никто не ставит светильник, Иисус говорит, под кроватью, он ставит что-то вот там, где видно, чтобы все видели его, да, то есть он обращается к обычным вещам, которым мы сейчас нужно лезть в комментарии и расшифровывать для нас, да, вот что значило в словах Христа закваски, хотя, кстати, про закваску тоже не совсем поняли ученики. Вот.
Тут, ты знаешь, благо дело, есть некоторые притчи, есть некоторые слова, которые сам Христос и объясняет, да, потому что он там тоже
говорит, который принцип, есть просто принцип раскладывает, как это да, все.
Который есть лицемерие. Все, то есть здесь вопрос, мы часто воспринимаем лицемерие как обман, то есть он лицемер, он обманщик.
Ну, но как бы представление того, чем ты не являешься, да, то есть надевание некой маски, которой ты не являешься.
Но на самом деле, ты понимаешь, какая штука происходит? То есть это очень интересно проговорить еще раз. То есть лицемер – это человек, который знает, где, в каком месте ему представить себя правильно. То есть на людях, хочет сказать Христос, они набожны. То есть они получают награду от людей уже сейчас, вот почетом. Они для них это представление устраивают. Внутри они такие же, как и все, гордые, корыстолюбивые, эгоистичные. Вот. И вместо того, чтобы быть достаточно смиренными, они вот наоборот показывают свою праведность. А теперь смотри, внимание, главный вопрос. Где мы более всего религиозны? В церквях. Мы создали субкультуру, в которой мы все мега-суперрелигиозные. Потому что, ну, если мы будем не супер-мега-религиозными, нас заклюют, это другой момент, да? Но как только мы выходим из церкви, мы... Насколько мы такие же, как в церкви? Насколько же мы такие же? И вот это вот желание понравиться и быть своим вот в этой субкультуре, которую мы создали, это тоже один из признаков фарисейства. Потому что, в общем-то, ненавидеть язычников – это нормально. Любить фарисеев – это хорошо. Как бы мы, вот надо посмотреть внимательно на себя и сказать, как бы так не получилось, что мы ненавидим людей за стенами церкви. Потому что если только это происходит, и мы за стенами церкви ненавидим людей, раздражаемся на них, злимся, поступаем эгоистично по отношению к ним, и только к своим показательно вот так любвеобильны, то тогда мы типичные фарисеи. Потому что на самом деле никакой мы не свет миру и никакая мы не соль земли. Потому что если мы ту любовь, то милосердие, которое Бог дает нам, а мы самые большие потребители любви и милосердия, да, и прощения. Если мы не транслируем это людям, которые не знают Бога, то мы фарисеи. Типичные фарисеи, потому что у нас мы вот те самые лицемеры, вот эта закваска фарисейская. Мы в миру одни, а в церкви другие. Вот это и есть то, чего Христос хотел, чтобы мы избежали. Он говорит, ну если вы среди своих любящие, милосердные, терпеливые, добродетельные, ну так вот с этим и идите в мир. Я посылаю вас как овец среди волков, а не как овец, которые могут стать волками там, вернуться, стать овцами. Вот это и есть закваска фарисейская. Вот. Для нас она сегодня выглядит таким образом. И, в общем-то, загадки в этом нет. Есть большая сложность в исполнении этого. Большая сложность в том, чтобы не остаться христианами только в стенах собрания.
Ну, Алла спрашивает, у Иакова во второй главе мы читаем: «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Лицемерие и фарисейство – это одно и то же? Вы вроде объединяете эти понятия. Как бы ответ про лицемерие был на ваш вопрос про закваску. Закваска, как бы, Иисус несколько раз отсылает, говоря про закваску фарисейскую, именно к тому, что, собственно говоря, они любят, да, председательствовать, да, они любят, ну, они любят работать на публику. То есть, ну, соответственно, лицемерие лишь часть, скажем, такого фарисейство, как мы понимаем. Там, у фарисейства Христос как раз указывает, мне кажется, на два очень важных качества, антикачества, да, фарисеев. Это прежде всего гордыня, высокомерие, отсюда, собственно говоря, и притча о мытаре и фарисее, и плюс лицемерие, да, о чем он тоже часто говорит. Просто вот, ну, конкретно Петр отвечал на ваш вопрос по поводу закваски фарисейской. Да.
Значит, Петр, надо дать объяснение сразу. Я не очень люблю такой расклад, но иногда хорошо бы им воспользоваться. Между лицемерием и лицеприятием, о котором пишет Иаков, есть некоторая разница. Так вот, Иаков пишет о лицеприятии, когда в церквях, уже в церквях христиане, более расположены к богатым, чем к бедным. И это называется лицеприятием. Хотя я бы не так сильно не размывал границы, это похоже и на лицемерие, да, потому что мы, получается, обманщики. То есть для одних мы добры, для других мы злые. Вот. Но если уж так вот прям досконально говорить, то Иаков говорит о лицеприятии. Он так и пишет: если любить — это хорошо, но если вы любите с лицеприятием, то это грех. Вот поэтому есть небольшая разница между тем, о чем говорит христианин Христос, предупреждая закваски фарисейской, и то, о чем предупреждает Иаков. Хотя корень, похоже, один и тот же.
Ну, еще нужно сказать, во-первых, конечно, когда мы говорим там фарисеи, мы все время говорим «они». Да, цель эфира, не знаю, получается у нас, я что-то чувствую, не очень получается,
не мы.
Вот, мы, да, то есть вот с чего мы впадаем в фарисейство, да, и я думаю, что здесь очень важно вот некоторые признаки. Вот один из признаков – это лицемерие, да, мы сказали. Потом признак гордыни. Вот гордыня, в чем проявляется гордыня? Есть ли не гордый человек? Ну, я сомневаюсь, что есть такой человек. И если человек, например, там прилюдно начинает говорить о том, что он грешный, да, мне это напоминает старую притчу, значит, из, значит, «Отцы пустынники», да, значит, который говорил, что один монах наставляет другого и говорит: настоящий смиренный монах никогда не скажет, что он смирен. Вот. А наоборот, несмиренный постоянно говорит о своем смирении. Вот я, например, брат мой, абсолютно не имею смирения. Вот. Мне кажется, это очень поясняющая такая эпизод, который показывает, с чего начинается мое личное фарисейство. Да? С поиска одобрения другого человека. И с моей собственной гордыни, с высокомерия. Но, знаешь, вот ты сказал, что вот когда мы начинаем отделять. Да, согласен, мы начинаем отделять Но ведь начинается-то это все. Это уже такая какая-то лакмусовая бумажка, когда мы говорим, слава богу, мы не такие, как остальные, там вот эти вот все ходят, да, вот эти доупокойники-то, которые тут, так сказать, вот, а мы-то, ха, вот, понимаешь ли, и, значит, потрясаем священным писанием, да. Начинается все тоньше, Петр. Понимаешь, мне кажется, начинается тоньше. Ну вот с чего это начинается? С чего вдруг у меня вот эта закваска начинает, в общем-то, в тесто, так сказать, превращаться?
Ну, дай правильный ответ, не мучай меня.
Ну, давать правильно. Я к тому, что, ну, есть вещи, например, когда я начинаю сравнивать других с собой, вот именно других с собой, да, это я все время вспоминаю, знаешь, в одном из фильмов видел, значит, там такой автоответчик на телефоне у пастора. Значит, вы дозвонились пастору такому-то, но прежде чем набрать мой номер, подумайте, что бы сделал Иисус на вашем месте? То есть это такая четкая, ясная, понятная манипуляция. Нечего отрывать пастора от его дел, звонить попусту. Вот с чего начинается выделение меня, себя вот такого от других?
Ну, если вопросы достаточно сложные, то хорошо бы вернуться в самое начало и посмотреть вообще, потому что многие сценарии поведения заложены в первых книгах, ну, в первых главах бытия. И если ты помнишь, первый конфликт, он был на почве религиозности. Да, потому что как же так, Бог у одного принял дары, а у другого не принял. И вот это желание...
Мои же лучше. Вот мои... Там он, Каин, исходил из очень простой парадигмы. Мои-то лучше.
Ну, не знаю, из какой парадигмы он происходил, но то, что ты сказал, там случилось. Он сравнил себя с Авелем. Сравнил, и это было не в его пользу, и закончилось все плачевно. Да, возможно, в основе фарисейства лежит желание, ну, то есть вот это сравнивание, вот эта точка, когда мы начинаем сравнивать. Потому что где-то глубоко у человека есть желание быть лучше, быть значительнее, быть выше, быть правее, чем остальные. И, в общем-то, это довольно-таки, ну, не знаю, если никто не переживал, не отслеживал себя, это довольно-таки сладкое ощущение, когда ты понимаешь, что ты можешь говорить о проблемах других, не касаясь своих. Потому что наличие проблем у других – само по себе говорит, что ты лучше, значительнее, умнее, и что ты лучше справляешься в следовании за Христом. С этого момента ты идешь дорогой фарисея. И, в общем-то, в этом, наверное, как ты говоришь, начало вот этой точки, отправная точка, с какого момента мы теряем путь и куда нам приходится возвращаться. Это потрясающая, одна из самых замечательных фраз апостола Павла звучит примерно так: «Никто не почитай себя выше другого». Я уверен, что в церквях, в которые вы входите, люди, которые вы видите, я уверен, что есть люди, которых вы точно не будете считать выше себя. Если есть такие, просто признайте себе честно. И когда я понимаю, что я не могу считать некоторых людей выше себя, я понимаю, насколько вот все нехорошо со мной. Да, и мне нужно и прощение в этом мне нужно. Потому что мне, помимо того, что я сначала определяю, что я не считаю себя ниже вот тех людей, которых я знаю, наоборот, я считаю себя выше, с этого момента начинается путь к тому, чтобы понять, как это произошло. И еще одного желания моего быть вот так вот, считать их лучше, не хватит, там целый процесс. И, в общем-то, некоторые ситуации в жизни происходят именно для того, чтобы мы поняли, что мы не выше других, ни больше, ни значительнее. Чтобы избавить нас вот от этого желания или, скажем так, вот этого ощущения возвышенности над остальными. Вот. Я как пастор пока еще, да, могу сказать, это профессиональная болезнь пасторов. Мы все время учим, и для того, чтобы нам не войти в фарисейство, нам обязательно нужно учиться дальше. как только мы стали только учителями и не являемся нигде учениками, это вот тяжелая стезя. Надо обязательно продолжать учиться. Это напоминание о том, что все ученики и все последователи, все недостаточно хороши, чтобы войти в Царство Небесное. Вот. Поэтому, да, опасность присутствует, распознать ее непросто. И современные христиане, в общем, не избавлены от того, от той заразы, которая распространилась среди фарисеев. Вот так.
Видишь, есть еще одна проблема, которая, вот, мне кажется, очень актуальна. Это вот некая духовная планка, которую мы, то есть, поднимаем, и до которой все должны соответствовать. Причем я так сомневаюсь, потому что мы, знаешь, я на физкультуре помню, у нас была, если ты помнишь, значит, прыжки в высоту с методом перешагивания,
да.
если ты помнишь, да, был популярен. Считалось, что вот этот олимпийский бросок тела, ну, просто травматичен и не способен. Да? И я помню, что я вот, ну, ты готовишься к этой высоте, в этот момент учитель физкультуры там чуть-чуть поднимает планку, и ты вот на нее прям наталкиваешься. Для меня это такая метафора вообще нашей духовной жизни. Да? Мы даже эту еще планку-то не взяли, а нам уже ее поднимают в момент нашего прыжка вот в высоту. Почему это получается? И главное, почему мы пытаемся найти слабых и их отсеять от себя, из своей общины? Там, не те верующие не так верят, и не то они хотят, не затем они, в общем-то, верят, и неправильно, и не по-евангельски.
Ну, слушай, вот хороший пример со школы ты привел, да? Мне кажется, что мы очень много из того, что есть в современных институтах, мы тянем в церковь. И вот такое оценочное суждение, которое мы даем, и, скажем так, выставление определенных планок для нас свойственно. Несмотря на то, что Павел написал, что у каждого свои дары, и каждый служит своим, там, да, мы все равно пытаемся всех приравнять к определенному уровню. Но есть у нас такое желание. Да? И мне кажется, в этом большая беда. Даже не знаю, как это объяснить. Вот, допустим, в той же школе тот, кто хорошо прыгает, не всегда хорошо учится. Те, кто хорошо учились, не всегда хорошо устраивались в жизни. Те, кто там хорошо прыгали, тоже не всегда хорошо устраивают жизнь. Или хорошо. То есть это зависит от вообще многих факторов. То есть таланты различны, дары различны, возможности различны. И в церковь люди попадают разные. И получается, что когда мы всех начинаем мерить одними мерками, мы вот делаем вот то, о чем мы говорили в середине передачи. Мы сужаем врата для того, чтобы люди входили в них. Мы сами вместо Бога ставим планки. Мы определяем, что нужно делать этому человеку. Вот. Не Господь, а мы. И, в общем-то, мы настолько поднаторили в этом, что мы готовы использовать разные стихи Писания для оправдания своих требований, которых Господь, скорее всего, и не предъявлял бы к этому человеку или к тому, или к другому. Вот. Я бы сказал, что отказ от своих требований, отказ от своих установок в пользу того, чтобы посмотреть, что делает Господь с этим человеком на протяжении нескольких там лет, вот это, наверное, будет целительно для любого служителя. Смотреть и не мешать Богу. И если получится, то, может быть, помочь. Потому что остановить человека, обидеть, покалечить его – это мы научились хорошо, мы молодцы. Нам бы еще научиться Богу помогать. И в этом смысле этому тоже надо учиться, в этом большой путь.
Да, у нас уже время подошло к концу, и на самом деле это, может быть, лишь часть вопросов, которые, я думаю, что вообще духовное фарисейство, оно очень, это очень тонкая тема, и мы вползаем в нее постепенно, начинается это все с поиска каких-то особых, то есть вот неудовлетворенности своей жизнью, но она почему-то все время приводит нас к неудовлетворенности жизни вокруг, к недовольству, к расхождению с изоляцией от других людей и к расхождению с другими людьми. И вот этот как раз процесс, если банально все это сводить, то это, в общем-то, банально сводится к гордыне и смирению. Да? Но когда ж мы признаем, что мы несмиренные это люди, да? Или когда мы все больше говорим про свое несмирение, я уж приводил этот случай, то вот, ну, тут прямая дорога вот в такое, в то же обольщение, самоучижение, что называется, паче гордыни. В любом случае, мне кажется, что сегодня мы поговорили про важную тему, про фарисейство. Спасибо, Петр, что был сегодня с нами. Друзья, спасибо. Каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах духовной жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.